Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим про национализм и о том, что это такое с православной точки зрения. Зачем вообще христианину национальность? Может ли православный человек быть националистом? Вообще, насколько национальная принадлежность как таковая для христианина важна? Поговорим мы об этом сегодня с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым. Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Давайте, наверное, с главного. Начнем вообще, насколько национальная принадлежность важна для любого христианина.
Я думаю, в этом разговоре нужно сначала обратиться к Священному Писанию, и особенно к Ветхому Завету, и вспомнить, вот как появились различные народы, нации. Ну, мы обо всем говорить не будем, а обратимся конкретно к еврейскому народу. Вот еврейский народ, Господь призывает его, этот народ избран Богом для того, чтобы стать служителями Божьими, быть святыми. Другие народы, они не знают этого Бога единого. У них свои божества. Более того, в разных местностях, вот жил, скажем, народ в одной местности, у них свои божества. У другого народа свои божества существовали. Поэтому достаточно было назвать свою национальность или свое место проживания, свой род, чтобы знали о том, каких богов ты поклоняешься, кого ты исповедуешь. И эти понятия два часто, национальность и религиозная принадлежность, они сливались в единое целое. И еврейский народ, он это тоже все понимал, и поэтому были запреты ветхозаветные на то, чтобы вступали в брак, в какие-то отношения, особенно в брак, евреи с другими народами, с другими национальностями. Потому что это означало общение с язычниками. А начнешь с язычниками общаться, то ты теряешь чистоту веры. Вот, скажем, царь Соломон, он имел различных жен, которые были от разных народов, и они в храм Божий, грубо говоря, притащили за собой различных идолов свои изваяния, за что и порицается царь Соломон, что допустил вот такое. Более того, после плена, в который попал еврейский народ, немало людей, евреев, они были женаты на местном населении, на язычницах, и выступали даже ревнители благочестия с требованием отказаться от этих жен, то есть прогнать от себя прочь. То есть твоя жена должна быть только из еврейского народа, из еврейского рода племени.
Ну и были это... такие, кстати.
Да.
Прецеденты в истории, когда просто семьи разлучались и все, изгоняли.
Да, все верно. И это обуславливалось не столько борьбой за чистоту крови, сколько борьбой за чистоту веры. Кушать нельзя было с язычниками, потому что, скажем, та же еда, она часто в те времена носила религиозный характер. И бывали там за столом, приносили в еду какие-то продукты, которые от жертвенника, скажем, языческим богам присутствовали. И мы знаем, как апостол Павел вот эти вещи описывает, как пытается молодая христианская церковь к этому относиться, все это решить. Но уже в Ветхом Завете звучали голоса пророков, что Господь, ведь Он не только Бог еврейского народа, Господь, Он Отец и всего человечества, и Он заботиться о всех людях и хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины, познали закон Божий. Хотя как раз вот ко времени воплощения Сына Божия, ко времени рождения Иисуса Христа, такой национализм был весьма жестким у еврейского народа. Но придя на проповедь, даже такой пророк, как Иоанн Предтеча, он говорит, обращаясь к фарисеям, не думайте, что говорит, что отец ваш Авраам. То есть не думайте, что вот вы, раз этой нации, раз вот евреев, через это вы спасетесь. Господь может из этих камней сделать себе детей. То есть для него даже не важна ни нация, ни происхождение, а именно как раз обращение человека к Богу. И дальше мы видим, как сам Иисус Христос, он постепенно как бы расшатывает вот эти национальные узкие рамки национализма. Первая проповедь, как мы знаем его, она прозвучала обращенной мало того, что к женщине, так еще к самарянке. А самаряне – это не евреи. Самаряне – это соседняя область, где жили люди, которые разных национальностей были во время плена, во время завоеваний сюда присланы. Но они пришли на чужую землю, и по обычаю того времени они принимают богов вот этой земли. И в частности, они принимают бога этой земли Яхве, то есть еврейского народа. И вот такая вот ситуация получается, что вот эти вот неевреи из язычников, вера у них как бы одна получается. И они, эти самаряне, были ненавистны евреям. Они их вообще считали за собак. И вот на тебе Иисус обращается к женщине-самарянке. И ученики, увидев его беседующим с самарянкой, были крайне удивлены. Мы знаем ситуации, когда женщина-язычница из другого народа идет за учениками, за Иисусом и просит исцелить ее дочь. И она кричит. И, наконец, уже сами апостолы, сами они просят, но отпусти ты ее, она кричит вслед за нами, идет. И он даже не для нее, как бы, эти слова произносит, а для учеников. Он говорит, а что же, говорит, я же должен взять хлеб у детей и отдать его собакам, псам отдать. Женщина смиренно отвечает, что и крохи со стола Господь падают для собак. Но это урок прежде всего, конечно же, ученикам Иисуса. И так вот постепенно они расшатываются вот эти все рамки. И сам Иисус неоднократно обращается к евреям и говорит, когда исцеляет, скажем, слугу сотника, он говорит, что я в Израиле такой веры не видел. То есть у еврейского народа такой нету веры, как вот у этого грека. И говорю вам, что придут с востока и запада другие народы и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, в Царстве Божие. А сыны, то есть по национальности вот вы, сыны Царства, вы будете изгнаны вон. То есть нечего гордиться своим происхождением, то, что у вас отец, праотец ваш Авраам, то, что вы вот такого рода племени, такой-то национальности. Не это главное для Бога, а главное вера. Для Иисуса главное, что человек, вот этот сотник, верует, а они, казалось бы, те, которые должны были принять его в первую очередь, они его отвергают. И дальше мы видим, как распространяется христианская вера. Конечно же, прежде всего, проповедь христианская, она обращена к евреям. Но постепенно, мы знаем, ученики Иисуса вытесняются из Иерусалима, и они идут с проповедью сначала к самарянам, потом идут они с проповедью к язычникам. И для них, конечно же, эта ситуация очень непривычная, потому что никогда такого не было. Как так можно обращаться? И встает масса сразу же вопросов о том, нужно ли язычникам соблюдать закон, нужно ли совершать обрезание, потому что такой ситуации в христиан еще не было никогда. И даже вот это преодолевается рамки национализма даже среди евреев, и то с трудом. Мы знаем такой эпизод в Деянии, когда приезжает в Иерусалим так называемые эллинисты, то есть эти люди по крови евреи, но они в жизнь свою основную выросли в диаспоре, и они даже толком-то языка не знают еврейского, а говорят на греческом языке. И эти люди, они начинают, к ним начинают с пренебрежением относиться, христиане к христианам, которые здесь, в Иерусалиме, родились и выросли, и прекрасно знают традиции и культуру. Не так, как эти эллинисты. То есть, некоторое презрение такое происходит. Вот такая конфликтная ситуация. Но постепенно приходит понимание для учеников Иисуса, что проповедь, с которой Господь их послал, она ко всем народам обращена. Идите и научите все народы, все языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя, повторяю, это так тяжело дается порой ученикам, что видение, мы знаем, у апостола Петра было, когда к нему спускается несколько раз такая как бы скатерть, наполненная разными животными нечистыми, и предлагается ему съесть, а Петр, он просто противится этого всего. Он говорит: я никогда ничего нечистого не ел, я всегда закон соблюдал. Но это и для него знак, что он не должен пренебрегать тем, что создал Господь Бог, и раздается в стук в ворота, его зовут, приглашают крестить язычника, сотника Корнилия. И он после этого видения, уже как бы Богом посланным ему для того, чтобы его направить на это крещение, без него он, может быть, и отказался пойти бы в дом язычника и заняться крещением, он отправляется вот в этот свой путь. Как мы знаем, апостол Павел больше всех потрудился как раз именно как проповедник Христа для язычников. И он и говорит, что вот есть, конечно же, человеческие наши разделения. Разделение по полу, там, по богатствам, по национальностям. Но для Бога этого нет.
Как нет? Подождите. Как нет? Когда есть христиане, а есть нехристиане.
Но это
условно,
не
подожди. Нет,
да.
Это не национальность. Но смотрите, грубо, да, берем, что христиане попадают в рай, а нехристиане в рай не попадают. Это тоже разделение.
Это разделение, но это именно по усыновлению человека Богу. Здесь.
Ну, смотрите,
а усыновление
такое может быть. Национализм – это разделение, и христианство или нет.
Признаку,
да.
По национальному.
Так в чем разница? Тут разделение и там разделение. Только здесь там религиозное.
Национальное
точка,
разделение
–
это все-таки человеческое разделение. Здесь мы можем делить людей на какие-то на группы, на классы, по достатку их, по кругу интересов, по происхождению. Здесь же происходит степень приближения человека к Богу. Желает человек быть Сыном Божиим с Богом или не желает? И даже это не разделение, а именно путь каждого человека – это путь все равно к Богу. Но другое дело, что люди разные расстояния проходят. Кто-то шажок сделает, кто-то больше сделает шагов. И поэтому не надо вот так вот думать, что вот здесь какой-то рай там с кущами, а там ад со сковородками, и все их направо-налево только отправляет туда-сюда. Мы не знаем, как это все устроено. Все вещи, которые говорится именно о рае, Царство Небесное, или наоборот, гиена огненная, они, конечно же, имеют такой несколько условный характер. Ну а вот что о национальности говорит апостол Павел. Он говорит: облекитесь в нового человека, то есть, который обновляется в познании самого себя по образу создавшего его, где нет ни эллина, то есть грека, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. То есть настоящая вот она граница происходит не по национальности, а именно по, как мне вот один человек говорил, не по крови мы, батюшка, людей делим, а по духу, по вере. Да, вот здесь оно действительно происходит. Но если вот говорить именно о национализме, то здесь все-таки немножечко другой принцип. Здесь именно не... Национальность, она может быть никак не связана ни с нравственной жизнью, ни с каким-то положением в обществе. Родился просто вот таким вот, и все, как бабабом, и все, и ты бабабом являешься. А вот родиться по духу, это уже совершенно другая ситуация. Вот Никодим приходит, фарисей, к Иисусу. И Иисус ему говорит, что нужно родиться, говорит, заново. Тот удивляется: как мне, что в утробу обратно, что ли, зайти? Нет, говорит он ему, как же ты, фарисей, таких вещей, да не знаешь, учитель народа. Человек должен родиться по духу, родиться от Духа Святого. И вот рожденные от Духа Святого, от Духа Божия, то есть те христиане, они являются... это не то чтобы отрицающая национальность там, или пол, или происхождение, но это наднациональное, надполовое. Это даже не то, что в церкви происходит. Такие вещи могут происходить даже в человеческих наших организациях. Ну, вот представьте, там, ну, какое-нибудь собрание, я не знаю, меломанов, поклонников тяжелого рока. Приезжают они на концерт своей любимой группы. Да им особой разницы нету. Один из Голландии приехал, другой там из, не знаю, из Франции. Они все там кричат, все там машут. Для них национальность уходит на второй план. Или, я не знаю, там какие-нибудь еще фанаты каких-нибудь тоже команд. У них тоже не это является главным. Это даже человеческие наши вот такие установления, когда национальность отступает на второй план. Ну, а для верующих людей это, конечно же, тем более. Это я говорю не в отрицании национальности, не в отрицании национальной культуры, потому что определение национализма, оно достаточно разное, размытое. Я вот специально посмотрел, там начинается от того, чтобы это и забота о народе, в котором ты живешь, это забота, это ощущение самоидентичности с этим народом, вплоть до расизма, шовинизма там и фашизма даже. То есть вот так вот, такой вот разбег.
Ну, это уже какие-то крайние точки, да, понятно, да. Что мы, ну, не доходим до них.
Национальность, она не всегда вот так вот, понятие национализма, оно достаточно размытое. Вот и тоже нужно понимать, о чем идет речь. Я признаю национальную культуру, есть у нас национальные... Да, и вот дальше, если продолжить немножечко ситуацию, то видите, что происходит. Когда христианство становится государственной религией Византийской империи, то включается в интересы и принимают крещение люди, варварские народы так называемые. И здесь мы тоже видим некоторые пренебрежения уже, но это даже не столько христианское пренебрежение, сколько как раз влияние государства, влияние политики, влияние каких-то предупреждений, как можно там варваров, вот, понимаете ли, крестить, как можно переводить на варварские языки Священное Писание. Священное Писание, вот три языка, еврейский, латинский, греческий. Как на славянский это можно все переводить для варваров? То есть начинает включаться вот как раз национализм. Вот. Постепенно эти церкви появившиеся, они желают, чтобы у их епископы, митрополиты, они были из их народа. Они поставлялись, а не какие-то чужие люди, которые не знают ни традиций, ни обычаев, ни культуры, языка даже не знают ничего.
Ну, получается, да. Что национальность тоже важна, ведь зачем-то Господь так устроил, что у каждого человека есть национальность.
Ой, зачем вы знаете, тогда? Зачем? Для того, чтобы они не строили Вавилонскую башню. Вспомню, когда она появилась, языки разделились, чтобы в зле вместе не участвовали, не разбрелись. Это уж может быть отчасти, конечно, поднатянуто, но это результат некоторого грехопадения тоже, появления национальности. У Адама, Евы, да тут все у них было так, да. Вот, и, ну, мы видим, как, к сожалению, в христианскую жизнь именно включаются вот такие предрассудки национальные. Ведь все-таки надо понимать, что люди, которые проживали в одной местности, у них были одни правила, одна культура была, одни обычаи, относились к людям из другой местности, я не говорю даже там со всем роду племени, с подозрением. Для чего пришел? Чужестранец. Странный, говорят, человек какой-то он. Не такой, как мы, понимаешь ли. Странный, это значит странник, который пришел. Приходили такие люди, что они тут шпионить приходят, завоевать, украсть что-нибудь нас хотят. Или еще что-то там, какие-нибудь пакости на нас, порчу с глаз навести. То есть относились с предубеждением всегда. К сожалению, эти предубеждения, они нередко не имеют никаких оснований. Ну ладно бы тогда еще во времена, когда действительно там племя на племя восставало, народ на народ, но, к сожалению, вот эти предубеждения, они остаются и по нынешнюю пору. Вот есть такой анекдот, ведь такая история про священника, который приехал, православного священника, православный в Африку, и там проповедует епископ и говорит, вы, говорит, братья и сестры, не пугайтесь, что он белый, как смерть. Душа, говорит, у него такая же хорошая, черная, как у нас с вами. Ведь там все меняется, вот это все, как бы, да. Но главное, что у нас есть, это мы люди одной веры. То есть мы люди все-таки братья и сестры во Христе. Вот смотрите, мы говорим «брат во Христе», и нам не важно, по какой национальности он. Он татарин, еврей, русский, грек, это вообще африканец, это брат наш во Христе, мы говорим. То есть некоторое духовное родство и духовное, что ли, нация не по крови, а по духу она образуется среди христиан, которые национальность и какие-то другие отличия между людьми для нее не главное. Они отходят на второй, на третий план. Я не говорю, что они исчезают, но они просто не занимают главное место.
Батюшка, ну вот опять же, смотрите, разделение, оно есть. Если мы говорим про случаи национализма и если мы говорим про случаи христианства, когда один там разных национальностей, там, да, два человека, или там, допустим, один христианин, другой мусульманин. Какая разница, почему два человека ненавидят друг друга, не общаются друг с другом, идут войной друг на друга? Причины могут быть разные. Может быть причина в том, что, не знаю, там, условно, абсолютно, один русский, другой, там, другой национальности, да, и также причина может быть в том, что один христианин, другой мусульманин.
А почему обязательно разделение-то? Да нет никакого разделения в нормальной ситуации. Ну вот, живут русские, вот живут татарин живет, и два дома, и входят друг к другу в гости, у тех свои традиции, у тех своих, никакого разделения нет. Почему надо думать, если появляются две национальности, и там или два каких-то религиозных представления, то все они должны друг друга, значит, это поубивать, что ли?
Нет, ну, понятно, что это крайние ситуации, но и тем не менее, смотрите, они могут там как-то общаться, что-то еще, но тем не менее, вот той, скажем так, духовной связи наднациональной между ними уже не будет.
Это у кого?
Хотя бы потому, что у них там, у людей двух разных верований.
Вы знаете, это тоже не совсем так. Вот мне доводится иногда встречаться, ну так просто складывается, с представителями из духовенства, из мусульман. Мы не трогаем вопросы христологические, но мы с ними говорим о том, что нас объединяет. Нас объединяет вера в Бога, благочестие, закон, какие-то порядочность какая-то. И то, что является часто для нас грехом, для мусульман тоже является грехом. И при этом не обязательно нам вцепляться друг в друга. Никогда такого не было, наоборот.
Но и тем не менее, мир знает множество религиозных войн.
А это обязательно ли религиозные войны-то? Ведь часто у нас войны бывали религиозные между православными и православными. К сожалению, такая тоже ситуация есть.
Ну, понятно, что ни одна война без политики не обходится, но и
верно,
тем не менее.
Все верно. Другое дело, что пытались их представить как религиозные войны или там еще какие-то, но это все-таки те вещи, которые, ну, то есть спекулируют на вере, пытаются все это так именно представить. Встречаемся мы с мулой, и никаких между нами драк, никаких споров, там ничего такого не случается. Я знаю какие-то вещи, которые не стоит мне с ним говорить, он тоже знает, и мы соблюдаем вот эти нормы и границы. У него есть какие-то свои пасты, свои прихожане, и я думаю, что у нас вот такая ситуация есть. Прихожанка одна из татар, дочь у нее православная, верующая, а муж вот русский. Он неверующий, видимо, человек, в храме не бывает. И как, кого, какую вот нацию мне предпочесть? Татар или русских? Вот в данном случае, кто мне роднее и ближе? Видимо, татары, получается. Я вот помню, в Казани был, мы вышли из поезда, и первый храм, который нам попался на пути, это был татарский храм. Там все татарское. Православный храм, там служат на татарском языке, священники татары, книжки. Я жалею, что не взял никаких книг, там ни молитвослов, ничего. И как знамение какое-то, понимаете, что приезжаешь в другой город и вроде бы казалось, для многих татарин это вера другая, как иногда приходит такое предубеждение, есть батюшка, там женщина пришла креститься, но она не нашей веры, какой такой не нашей веры, она татарка. Ничего подобного, у нас, кстати, не первый человек татарин-христианин. И вот в Казани я посмотрел, священник, с которым мы служили на Казанскую икону Божией Матери, он тоже был татарин. Поэтому для меня он гораздо ближе, чем вот какой-то русский, который совсем даже не верующий, а то и богоборец. То есть здесь у нас родство по духу определяется прежде всего. И эти люди для меня, они единомышленники. Более того, я хочу сказать, что христианство преодолевает даже такие связи, какие не просто национальности, а даже родственные, семейные связи выше становятся их. Доводилось мне погребать каких-то прихожан у нас, и когда вот приходила вся община наша на похороны, зная, что вот скончался близкий человек, прихожанин, то я замечал, что люди как-то теплее относились, спокойнее. Среди родственников бывают там какие-то такие, даже истерики со слезами хоронят. Но вот такой вот какой-то любви, молитвы, теплоты у верующих родственников, скажем так, у христиан, я имею в виду, было больше, чем у родных по крови людей. И как-то они вот даже на таких службах как бы терялись, потому что они начинали вдруг чувствовать, что они не самые близкие люди к покойной-то, оказывается. Есть у нее и другие родственники, оказывается, по духу, которые ближе оказались этому человеку. И они, для них это было какое-то открытие, обнаружить это все. Хотя продолжаю, повторяю, что я понимаю, что нужна национальная культура, какие-то традиции, и у каждого народа есть, и это хорошо. И меня очень печалит, что, к сожалению, сейчас вот мы плохо знаем нашу национальную русскую культуру. Я не только в плане там хороводов, там даже гармошек и балалайк, но далеко часто не все люди знают и наших писателей, наших композиторов, наших художников русских. Так вот пробегись, ведь зачастую не назовем, не знаем таких людей. К сожалению, мы это вот мало ценим. Мне, знаете, вот такую вещь про национализм рассказывали.
Угу.
Были, говорит, мы еще в советское время где-то отдыхали на курорте, была наша группа русских и эстонцев. И говорит, два стола, вот мы сидим, эстонцы, и у нас соревнование пошло песенное. Сели наши и запели. Ну, и что там, в ополе березка стояла, два куплета спели. Эти эстонцы как сели, как кружками брякнули, спели одну песню. Мы что-то там, ну, подмосковные вечера, значит, там тоже два куплета. Те еще одну, потом еще одну, еще одну, еще одну. И могут часами люди сидеть и петь свои народные песни. Меня вот, к сожалению, вот это огорчает, что у нас... А это было. Я читал рассказы, как собирались в избе у какого-то мужика, без всякой водки, выпивки. Просто мужикам, ну, нравилось петь. И они сидели целыми вечерами и пели вот эти русские народные песни на все голоса. Им это удовольствие огромно приносило. И вообще народ у нас был песенный. На работу шли, пели, с работы шли, пели. И были другие какие-то традиции. К сожалению, мы вот этого не сохранили. Поэтому, что мы только сохранили, так это только вот выйти там, закричать с лозунгом. Мы русские, там мы всех победим, и все на свете.
С нами Бог.
С нами Бог, да. А больше-то что? Больше-то ничего. И то поговоришь иногда с такими приверженцами русского народа. А вы в храме-то давно на исповеди причастия были? О, а что я там пойду? Вообще некоторые из них, знаете, до кощунственных вещей эти националисты договариваются. Христианство — это вообще еврейская религия, не наша. Наша Бог там, Перунда, это нам евреи все. И думаешь, вот ну как вот так вот, вот этот русский человек говорит, и он совершенно мне по духу не то, что даже не близкий, но он даже враждебно настроенный к Господу нашему Иисусу Христу. И к вере нашей он враждебно настроенный. А вот русский националист. Ну, я к примеру говорю, не то, что хаю. Поэтому, если уж у нас брать наши национальные русские традиции и как-то их пытаться, чтобы они гармоничны были с нашей верой христианской, то я думаю, что христианская вера должна воцерковить эти все традиции, именно придать им импульс христианской жизни, чтобы и хороводы наши всякие на Троице там, и колядки, они все имели христианский смысл, христианское значение, и чтобы они передавались и вместе с нашими традициями, богослужениями и прочими вещами. Вот я и все, что в нашей культуре есть, а у нас культура русская достаточно религиозная, это всеми отмечалось. И особенно литература, об этом часто говорится. И это тоже, чтобы у нас было вот как вот, вот такое вот явление, именно национальность, я, честно говоря, приветствую только. И думаю, что будет очень хорошо, если я приеду, допустим, к татарам, грекам, православным, верующим, каким-то другим народам, и они мне расскажут о своих национальных традициях, христианских именно для их народа, очень важных. И это только обогатит нас. Ведь национальность и вера, они могут не только разобщать людей. К сожалению, это может происходить. Они могут друг друга и обогащать. Они могут прекрасно соседствовать друг с другом и обогащать друг друга. И мы так, кстати, русский народ всегда был восприимчив к такому обогащению. Вот у нас все говорят, пельмени русские, оказывается, не русское изобретение.
Нет, не русское.
Да, и масса вещей, которые мы взяли у других народов, усвоили как свои собственные, и считаем, что они испокон веку принадлежат нам. Вот такое обогащение культур каких-то, всего доброго, я думаю, оно только приветствуется. Это замечательно. А когда, вы знаете, когда национализм становится враждебным? В свое время мне довелось читать про эксперимент такой психологический. Ну, в Соединенных Штатах проводили. Там ведь тоже много национальностей. Вопрос такой достаточно острый стоит. Детская группа. Часто такие эксперименты запрещено уже проводить. Да, детская группа в детском садике. Ребятишки играют, все игрушки, все замечательные. Потом потихонечку начинают у них эти игрушки тайком убирать, что на всех не хватает игрушек-то. И тогда начинается, пошло, ах ты такой, ах ты сякой, и начинается между детьми соперничество, в том числе в ход пускаются, так сказать, вот эти национальные признаки. То есть начинается вражда. Это не к тому я говорю, что на всех должно быть игрушек хватать. Но если начинается какое-то недовольство человеком своей жизни, он считает себя в чем-то обделенным, а вот сосед там, я не знаю, татарин, еврей, у него там все лучше, а у меня тут, понимаешь, если с работы уволили, то вот это как раз корни для национальной ненависти. Не для того, чтобы свою нацию лучше усваивать, а именно, чтобы как раз отобрать, сходить у этого соседа, потому что он такой рассекой. А повод для этого всегда найдется. Ах ты, вот не той национальности. Вот, вот это вот недовольство человеком, но это совершенно не христианское состояние. Ощущение обиженности, обделенности, несостоятельности, оно, конечно же, может как раз вот такому радикальному национализму толкнуть. Что в свое время, кстати, использовал Гитлер. Он как раз недовольство нации и подтолкнуло людей ко всем тем злодеяниям, которые происходили. Но, повторяю, на национальности, люди разных национальностей прекрасно могут уживаться друг с другом, сохраняя и свои мировоззрения, и свою культуру, и свои обычаи. И не только уживаться, но даже помогать и обогащать своих соседей.
Ну что ж, дорогие друзья, на этой прекрасной, доброй ноте давайте на сегодня нашу программу и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч!